«Разворот на восток».
Возвращаемся в эфир. В студии востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Следующая тема – это Израиль и Иран. Ну, действительно, отношения напряженные, длятся они в таком формате не первое десятилетие. Сейчас очередной обмен угрозами. Но есть заявления, кстати говоря, достаточно громкие, в том числе и израильского руководства, по поводу того, по поводу применения силы в отношении Ирана, между прочим. И говорит, это никто бы то ни был, а, в общем-то, Бениамин Нетаньяху, премьер израильский, старый новый премьер. Вот насколько действительно это очередное обострение, этот обмен угрозами, признак качественно иной ситуации, или, в принципе, просто это вот некая амплитуда, да, ну и очередной пик? Хотелось бы понять это.
Да, Илья, все точно, четко и конкретизированно сейчас было описано, и действительно, мне кажется, что и после преодоления перехода власти в Израиле, от старой команды к новой старой команде, ну, к Нетаньяху, да, он вернулся в привычное для себя агрегатное состояние, если можно так сказать, и занялся любимым делом — иранским вопросом. И каждую неделю, особенно, кстати, на фоне еженедельных протестов против Нетаньяху в самом Израиле, на той неделе, кстати, да, на прошлой неделе...
Да, там судебная реформа была связана.
Да, президент Герцог сказал, что Израиль стоит перед исторической угрозой. Впервые, кстати, угроза не внешнего характера в израильской истории.
Да, угроза демократии. Да. Вот как вопрос ставился.
И поляризации и раскол страны, как он говорит, могут ожидать израильское общество, если не удастся договориться по ключевым проблемным моментам, которые выливаются в многотысячные, десятки тысяч людей самых разных, кстати, да, взглядов, протестуют против нового премьера и его самого правого в истории страны правительства и их мер, которые направлены на многочисленные реформы, кстати, да, которые повлияют, опять же, практически на каждого гражданина страны. И на этом фоне Нетаньяху занимается, как я уже сказал, любимым делом — критикой Ирана. Нужно, конечно же, отдать должное. Да, напряжение между странами уже там не первый десяток лет, как мы сказали, но и неразбериха вокруг иранской ядерной программы, она тоже качественно не меняется. То есть вопросов становится все больше. Иранцы на какие-то из них отвечают, какие-то претензии парируют, а где-то сохраняют молчание просто для того, чтобы, видимо, градус-то накала поддерживать. И это важно и для иранского истеблишмента, особенно на фоне тоже протестов, которые мы наблюдали 5 практически месяцев подряд в этой стране, и многие уже говорили, ну все, вот революция, вялая революция, или там какая-то революция хиджабов и прочее. Протесты практически сошли на нет, недовольство осталось, никуда не делось. Полумеры, которые иранские власти принимали, каким-то образом остудили, скажем, да, так, намерения и настроения общества, но при этом проблемы решены не были. И на этом фоне что мы наблюдаем тоже в 23-м уже году, конец февраля, 2 месяца практически прошло от начала года, постоянные сообщения о каких-то ЧП на военных объектах иранских. И ни разу не было такого, чтобы иранские власти не сказали о том, что ответственны за это
израильтяне. Лежит на Израиле, да. Да,
да. И почему мы сегодня об этом говорим, об этой теме? Потому что на этой неделе МАГАТЭ подлило тоже масло в огонь вместе с западной прессой. Блумберг отличился, написал, что чуть ли не до 84% обогащают иранцы уран, 90% нужно для того, чтобы получить оружейный плутоний для ядерного оружия. Потом, в общем-то, МАГАТЭ заявило, что у них нет такой информации, ничего они не знают. Иранцы сказали, что у них даже и технологических-то возможностей таких нет. Но до 60 они обогащали, но до 84 нет, и сейчас этим тоже не занимаются. Но при этом, опять же, это послужило очередным триггером для возбуждения в Тель-Авиве и Иерусалиме в Израиле.
Турал, предлагаю подключить к нашей беседе журналиста, продюсера «Спутник Иран», автора телеграм-канала «Персидский экспресс» Марину Аль-Шаван. Марина, здравствуйте.
Марина, добрый день, привет.
Добрый день. день, коллеги.
Марина, да, можно вот следующий вопрос задать? Дело в том, что Бениамин Нетаньяху, ну вот не так давно заявил о том, что убедительная угроза применения военной силы, это я буквально цитирую, ну или близко к тексту, единственный путь, который может удержать такие страны, как Иран, от разработки ядерного оружия. Вот Турал как раз сказал про ядерную программу. Ну вот можно как-то понять, в каком состоянии эта ядерная программа, и есть ли взаимодействие Ирана с МАГАТЭ или какими-то другими международными структурами на эту тему? Такой, который удовлетворит, ну, каких-то, так сказать, иностранных игроков, скажем так.
Ну вот смотрите, ядерная программа Ирана сейчас действительно в этом году достигла такого, можно сказать, пика международной напряженности по ряду факторов, в том числе, который и озвучил Турал. Во-первых, да, нужно понимать, что Иран после того, как США вышли из сделки, предпринял несколько шагов, так скажем, по несоблюдению определенных правил в рамках тех обязательств, которые он на себя взял. И еще я напомню, в мае 2022 года был ежеквартальный отчет МАГАТЭ, где МАГАТЭ сказал, что в Иране в 18 раз увеличились запасы обогащенного урана согласно тем запасам, которые он должен иметь. А он их должен иметь всего лишь в ограниченном количестве. То есть низкообогащенный уран до уровня 3,67% не должен превышать 300 килограмм. В Иране же он превысил там буквально 3800. Это тоже, конечно, большой как бы сигнал, что Иран все-таки много чего не соблюдает, и это вызывает напряженность и, так скажем, беспокойство не только Израиля, но и в том числе со стороны МАГАТЭ. Второй вопрос, который также очень остро стоит во взаимодействии МАГАТЭ и Ирана в вопросе ядерной программы, это то, что Иран, в принципе, отключил доступ, то есть камеры на своих объектах. Ну и сам на своих объектах. То есть инспекторы МАГАТЭ не имеют доступа к этим камерам на тех инспектируемых объектах, в том числе на ТАНЗе, которые были оговорены в рамках вот, ядерной сделки. Ну и, соответственно, информация, которая появилась в Блумберге, а затем в других СМИ совсем недавно в отношении 84%, то есть частицы, которые были якобы найдены на незадекларированных объектах. Это очень давний спор. Почему? Потому что, в принципе, о так называемых частицах, но тогда не называлось, о каком уровне именно обогащенных частиц речь шла. Это в течение, наверное, года уже муссируется, преподносится рядом СМИ. МАГАТЭ тоже об этом заявляет открыто и требовала, собственно говоря, отчета у Ирана по этим частицам. Три объекта ядерных. Это Тургузабад, Варамин и Мариван, которые не входили в ядерную сделку. То есть они не были оговорены, что вот по ним какая-то инспекция должна проходить посредством доступа, да, инспекторов МАГАТЭ. Иран в отношении этого, конечно, занимает очень такую интересную позицию. То есть по поводу 84%, да, было опровержение официально, то есть и представителям организации по ядерной энергии Ирана о том, что 84% — это как бы искаженные факты, и обоснование этому было, вот дословно скажу, очень такое размывчатое, которое тоже немножко не снимает напряженность в международном сообществе. То есть тоже Камаль Бехруз заявил, что 84% могут присутствовать, если, допустим, на объектах, которые обогащаются на уровне до 20%, то могут иметь место частицы в 47%. То есть якобы этот рабочий процесс, просто вот СМИ как бы это увеличили, раздули и так далее и тому подобное. Но тем не менее, несмотря на то, что инспекторы МАГАТЭ сейчас находились на объектах в Иране, никаких как бы опровержений этих заявлений официальных мы не услышали. Поэтому в любом случае либо нам нужно ждать отчета со стороны МАГАТЭ, либо нужно дожидаться поездки самого Рафаэля Гросси, который уже вот с января пытается как-то согласовать эту поездку, чтобы разрядить как-то этот градус напряженности. Поэтому, соответственно, да, вот программа ядерная Ирана сейчас это находится на таком очень острой стадии именно международной напряженности. Но что касается Израиля, то мы прекрасно помним, что предыдущее правительство, предыдущий кабинет, они как бы придерживались такой линии, что да, лучше будет какая-то сделка с Ираном, которая будет под контролем наших союзников, в том числе и мы знаем, что союзники Израиля выступают в США, чем вот такая неопределенная ситуация. Бениамина Нетаньяху совершенно другая линия, то есть так же, как у Трампа, он считает, что нет никакой ядерной сделки, никакого нам контроля не надо, что вообще эта ядерная сделка как бы не нужна. И только вот такой позиции, что предпринимать все необходимые меры по недопущению ядерного оружия. Что касается вот этих частиц 84, я хочу отметить, что да, действительно, для ядерной бомбы уровень должен достигать 90% и выше. А точнее, вот для качественного, так скажем, ну, для качественной ядерной бомбы 96%. По крайней мере, так вот заявляют и наши специалисты, российские ядерные и западные. Но если мы немножко вот вспомним из истории, то та же бомба Little Boy, которую США применили в Японии, частицы вот обогащенного урана там составляли 89% и 50%. Поэтому вот эта картина, она, естественно, ну, пугает, вносит такой градус напряжения, что если частицы 84% были найдены, и представители организации по ядерной энергии Ирана на 100% это не опроверка, как бы сделал еще такое очень любопытное заявление, что да, частицы при работе технически может присутствовать. Естественно, это вот создает такой очень большой градус напряжения международный.
Марина, у нас вот при этом, кстати, спасибо большое, очень тщательный, даже технически получился сейчас анализ у нас, который картину совершенно в ином ключе, да, помогает нам просмотреть. Но при этом у нас и последний месяц-два постоянные новости о том, что происходят какие-то ЧП на иранских объектах. Говорили и на ядерных объектах, вроде бы были какие-то нештатные ситуации, связанные с информационными диверсиями, ну, то есть с диверсиями хакеров и прочее, израильских, американских. Кстати, иранские власти там через запятую всех перечисляют. Израиль, США, региональные недоброжелатели и прочее. Как это все в иранском подходе, да, внешнеполитическом отражается? То есть мы знаем, что и Вашингтон, и Тегеран сейчас не ведут переговоров по СВПД. Европейцы тоже что-то там как-то пытались организовать, французы в частности, потом немцы им пытались помочь французам, но ничего не получилось. СВПД, об СВПД мало кто вспоминает, при этом сейчас Израиль пытается снова актуализировать эту ситуацию. А США, как мне кажется, пытаются одергнуть Тель-Авив. И вчера было заявление Бернса, это глава ЦРУ, о том, что американцы-то, не Вашингтон-то не думают, что Иран решил возобновить программу ядерную именно
как он сказал?
Оружейную. Да? Оружейную ядерную программу. Да. Как в Иране вообще поменялась ли иранская политика? Иранцы говорят, нам запрещает религия создавать в общем-то, оружие массового уничтожения, поражения, ядерное оружие мы иметь не будем. Но при этом, опять же, было сказано о том, что есть неоднозначные достаточно заявления с иранской стороны, которые оставляют лазейки для неудобных вопросов в адрес Тегерана. Есть ли вероятность того, что Иран начинает пересматривать свою позицию спустя 3 года, да, после того, как американцы, по сути дела, не то что вышли, а полностью развалили международный консенсус по СВПД?
Однозначно. Более того, в отношении этого вопроса отвечу так, что неделю, где-то полторы, даже на одном из мероприятий на встрече в Багдаде, сам глава МИДа иранского сказал, что на случай того, что если мы не увидим никакого прогресса по переговорам, да, венским, которые шли по ядерной сделке, у нас есть альтернативный вариант для СВБД. Вот я думаю, что он не пояснил, что, как, зачем, то есть конкретику никакую не представил, то есть оставил как бы выбор за слушателями, да, или зрителями, кто это видел, слышал. То есть я думаю, что да, это однозначно, Иран не видит никаких сейчас перспектив по продвижению каких-то венских переговоров, то есть заново, потому что это происходит из-за того, что США, собственно, охладели и ушли от этой задачи. Мы это слышали из-за слов Нед Прайса, да, представителя Госдепа, и того же Джона Керби Пентагона, что для с осени, то есть когда начались протесты в Иране, для США повестка или важность о возобновлении СВПД, ядерной сделки с Ираном, практически, в принципе, сошла на нет. И самую точку, наверное, поставил в этом вопросе Байден, когда слово видео, где он его спрашивает на одной из избирательных его там участков, что, значит, а что там со СВПД? Он сказал, is dead, то есть она мертва, но об этом мы не скажем. Поэтому Иран, видя все это, движется к тому, что окей, если вы не хотите, значит, а зачем я тогда буду себя ограничивать теми, так скажем, ограничениями, которые вы в рамках СВПД ввели? То есть по усовершенствованию центрифуг, потому что на Иран было возложено там в течение 8-10 лет не приступать к усовершенствованию центрифуг, не приобретать какие-то технологии, технологии, которые ему необходимы для повышения уровня обогащения урана. Вот, собственно говоря, в этом направлении Иран и движется. Ну да, понятно, Иран сейчас не заявляет о том, что вот он создает какую-то там ядерную бомбу, ему в том числе необходимо ядерное топливо для своих внутренних потребностей, потому что Иран сталкивался с энергетическим кризисом, то есть повышенный спрос, да, в зимние месяцы по энергии, но необходима переработка, то есть уран для применения в медицине, то, что он развивает. И все это, конечно, требует больших, ну, увеличения объема по обогащению урана, технологий и так далее. Вот в этом направлении Иран движется. Что касается того, что в отношении Израиля, более того, я напомню, что тот же Эли Коэн буквально пару дней назад заявил на телевидении, что в принципе Израиль сделает, наверное, так или ведет активные переговоры, что к сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН США могут включить так называемый спусковой крючок. То есть снэпбэк — это процесс, который оговорен в рамках ядерной сделки с Ираном, СВПД, по возвращению санкций, которые были когда-то введены против Ирана не самими США, а именно в рамках ООН. Поэтому, в принципе, Израиль заинтересованы там, то есть нынешние кабмины, правительство Нетаньяха заинтересовано в этом, и оно будет в этом, ну, как бы, я думаю, что лоббировать и продвигаться к этому. Соответственно, на этом фоне Иран будет однозначно, как в предыдущие годы мы видели, он предпринимал свои шаги по уменьшению своих обязательств в рамках СВБД, так и сейчас он также, ну, если сделка мертва, зачем Ирану, как говорится, что-то там соблюдать и ограничивать там себя на уровне обогащения урана 3,67%.
Марина, такой вопрос возникает у меня на фоне заявлений в начале месяца или же в конце января, получается, из Японии и опросов из Южной Кореи. В Японии стали говорить о том, что какие-то возможные договоренности с Соединенными Штатами против северокорейской ядерной программы в плане увеличения американских ядерных сил в регионе могут обсуждаться, с одной стороны. С другой стороны, южнокорейцы заявили о том, что они это могут создать очень быстро ядерное оружие, и практически 70% южнокорейцев выступают за это. Более того, после того, как американцы ушли из Вьетнама, Южная Корея уже имела опыт по разработке ядерного оружия, но тогда их остановили Вашингтон как раз. К чему я это все говорю? В Японии есть три принципа, да, отрицающих ядерное оружие. Не производи, не обладай и не храни, не ввози. Но при этом это не закреплено нигде на законодательном уровне. Ну, то есть нигде нет никакого закона, где прописано, что Япония не может обладать, хранить, ввозить или же производить.
Некое джентльменское соглашение с самими собой.
Ну, то есть так это вот это принцип очень похожий на фетву исламских властей Ирана. Да, то есть, когда говорят в Иране, что у нас есть фетва верховного правителя о том, что оружие массового поражения, уничтожения мы производить, хранить или же пользоваться им не будем, в том числе и поэтому мы не производим и не собираемся производить ядерное оружие. Есть ли какие-то законодательные, вот прям прописанные ограничения внутрииранские по вопросу обладания производства ядерным оружием?
Таких ограничений нет. Более того, что в рамках, так скажем, называемой программы сдерживания Иран может позволить себе обладать данными технологиями, но есть ограничения только на применение. В том числе, поскольку Иран все-таки является членом ДНЯ, то есть членом договора о запрещении ядерного оружия, который он, в принципе, у себя ратифицировал. Но нужно вспомнить, что когда начались вот эти неудобные переговоры, когда начались обвинения на уровне законодателей иранских, то есть парламентариев, на уровне буквально там политиков, глав МИД, тогда еще был Мухаммад Зариф, неоднократно вставал вопрос, что Иран вообще может тогда пересмотреть свое членство в договоре о запрещении ядерного оружия и вообще выйти из НЯУ, если по отношению к Ирану вот продолжится такая, скажем, очень резкая политика со стороны США, европейцев, то есть международного сообщества. Поэтому тут как бы у Ирана есть максимальные инструменты, чтобы этот вопрос пересмотреть, то есть выхода из ДНЯУ. Если Иран выйдет из ДНЯУ, соответственно, это позволит ему обладать ядерным оружием, но фетву в отношении применения со стороны Рахбара, вот это действует на территории Ирана.
Марина, вот какой вопрос. Буквально накануне, ну, правда, по телефону, но это не меняет сути дела, общались министр обороны Израиля с Ллойдом Остином, это глава Пентагона, и вот как сообщают израильские источники официально, говорили они о противодействии Ирану. Я обращаю внимание, что не дипломаты, не политики на эту тему общались, а военные, люди конкретные. Вот, на ваш взгляд, это был дежурный разговор, такой регулярный, стандартный, или о чем-то конкретном договариваются?
Нет, это не был дежурный стандартный разговор, это конкретно о чем-то договаривались, как вы сказали. Я немножко вернусь к вопросу, вот, который задавал Турал, потому что он поясняет. Смотрите, вот периодически вот эти атаки, которые там происходят на ядерные объекты, военные объекты, ведь они происходят, Иран, да, обвинять через запятую Израиль и Соединенные Штаты Америки, потому что мы прекрасно понимаем, что Израиль в одиночку не будет действовать на территории Ирана, осуществляя какие-либо диверсии на определенных объектах. Вот как вспомнить недавний случай там на одном из военных объектов в Исфахане, где там летели 3 дрона, но Ирану удалось, в принципе, как бы предотвратить большие там взрывы или атаку этих дронов. И Израиль действует здесь точно в связке с США. Поэтому любые операции самостоятельно Израиль не будет прорабатывать без согласования, без определенных, так скажем, инструкций, поддержки со стороны Вашингтона. Поэтому, но военный сценарий в отношении Ирана со стороны Вашингтона и со стороны Тель-Авива и Иерусалима рассматривается. И более того, при Нетаньяху он реально, вот, скажем так, набрал большую силу, так скажем, своего осуществления, чем это было в предыдущие периоды, то есть в период там, другого кабинета в Израиле.
Поблагодарим журналиста, продюсера «Спутник Иран», автора телеграм-канала «Персидский экспресс» Марину Аль-Шаван. Марина, спасибо большое.
Спасибо, ну, Марина.
У нас полминутки осталось до перерыва, надо какой-то итог подвести. Хотя это, наверное, сделать невозможно.
Ну, какой же тут итог? Промежуточный, наверное. Действительно согласимся с Мариной. То, о чем она в самом конце сказала, и Нетаньяху как никогда близок к возможности какого-то противодействия иранской ядерной программе. будь она мирная или же военная.
Ну да, тем более он действительно заявил о том, что убедительная угроза применения военной силы – единственный путь. Об этом я уже сказал, если говорить о ядерной программе Ирана. Делаем перерыв на несколько минут. В студии «Востоковед» советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов.